Значит, вопросы здесь больше по проповеди, потому что я говорил, поэтому есть смысл ответить их сразу. Когда я готовлю проповедь, мне начинают мешать родители. Что-нибудь надо сделать, в смысле заставлять. Братики балуются, кричат, лезут играть. Как быть? Я уединяюсь, но это не меняет положение. Ну, почему же не меняет? Если вы уединяетесь, закройте комнату на ключ и пусть тебя балуются там за пределами комнаты. Вот. Значит, братья, родителей надо попросить. Я готовлюсь к проповеди. Пожалуйста, не отвлекайте меня. И детей тоже. И стараться вот... Ну,
готовиться вовремя.
Готовиться, да. Ну, знаете, братья, можно готовиться, когда все спят. Или утром, или после отбоя. Можно так. И тем не менее, братья, по жизни, вот то, что здесь написано, такое бывает. Бывает. И не только у автора записки. Вот я, у меня, например, нету специальной комнаты. Я в прихожей сижу, у меня самая моя комната прихожая. А что делать? Вот я сижу в прихожей и готовлюсь, читаю, пишу. Вот. В спальне иногда, но часто в прихожей, скажем, или утром, пока все спят, а бывает после отбоя, а бывает и даже так днем. Ну, в прихожей, конечно, я не стоюсь на колени, не становлюсь на колени молиться, чтобы там все на меня смотрели. Я, скажем, там помолился в спальне, а сел в прихожей, потому что здесь диван, в спальне мне не очень удобно. И вот я сижу, подходит жена, села рядом, молчит, сидит, молчит, потом вопрос задала. Вот. Потом еще вопрос задала. И я успеваю и отвечать, и готовиться. Сказать «уходи» неудобно, может обидеться. И так и готовлюсь, и на вопросы отвечаю. Бывает, отвлекся, чуть поговорил, потом... Ну, довольно часто такое бывает, что говорю: «Ты знаешь, я сейчас готовлюсь, ты меня не отвлекай». Ну, она пошла и занимается своим делом. Бывают дети. У меня животных там 100 штук. И вот они их раскидывают постоянно по дому. Раскидывают с этими животными. Разные там целый Ноев ковчег. И они меня отвлекают и все прочее. Потом загрызлись. Вот. Не животные, а дети загрызлись. Вот. Ну и все такое. И такое бывает, братья. Бывает все. Все бывает. И тем не менее приходится и бороться, и готовиться как-то, вот так вот. Но самое, мы сейчас говорим о нормальном положении. А ненормального всегда будет. Но мы говорим о нормальном. Очень хорошо, если есть комната, куда вы можете уйти и на ключ. Раз, и заниматься. И на ключ. Это самое лучшее положение. Но не у всех так бывает. Мы готовим проповедь от Духа Святого. А если перед нами брат сказал нашу проповедь, не значит ли это, что наша проповедь не живая и не нужна? Нет, братья, не значит. Не значит, вы эту проповедь скажете в другой раз или в другом месте. Вот. Но в практике, я же говорю, братья, в практике такое бывает, что говорятся похожие мысли и так дальше. Еще знаете, как бывает? Вот молодежное общение. Собирается 800 человек, бывает больше. И тема, когда задана тема общения, это значит, все проповедники будут стараться на эту тему говорить. И поэтому тот, кто говорит последним, он испытывает максимальную трудность. Знаете, какую? Когда задана тема, это значит, будь готов к тому, что твои мысли будут высказывать перед тобой. Не думай, что ты самый оригинальный, и твои мысли никто тоже их не отметит. И поэтому тот, кто будет говорить последним, значит, или в числе последних, значит, у него шансы есть такие, что его проповедь потихонечку будут излагать предыдущие братья, вернее, часть его проповеди. И поэтому ты попадаешь в искушение. Вроде престижнее говорить последним, в числе последних, вроде, но есть риск, что все выскажут, что у тебя было. Это тоже неудобство. Поэтому, в общем-то, нормально, если вы скажете хотя бы вторым, третьим, пока не успели еще ваши мысли высказать другие. Вот такое. Следующий вопрос. Да, если Люцифер начиститель света, почему его называют дьявол? Друзья, он был Люцифер, носитель света, херувим прославленный. Он сделался дьяволом. Он дьяволом был не всегда. Но имя Люцифер за ним и сегодня остается. В смысле, имя, которое он носил до того, когда был херувимом прославленным. И сегодня слово Люцифер знают часто даже неверующие, потому что о сатане пишут много, имея в виду и приготовление ко времени Антихриста. Сегодня неверующие многие люди верят этому и так дальше. Люцифер, да, дьявол, это и есть Люцифер. Другого Люцифера нету. Как относиться к книге Дейл Карнеги «Как завоевать друзей»? И правда ли, что ее написал масон? Ну, в смысле, что Дейл Карнеги масон, друзья, я не думаю, что он масон, хотя уверенно не могу сказать. Вот. Вообще, это известный психолог, он написал не одну, а у него несколько книг. Жил в Питтсбурге, вот в Америке, вот, и я даже был на улице, где он жил и прочее, это человек давно уже жил, в общем-то, профессионально написал, но пользоваться психологией, которую он написал, ну, скажем, что ее читать нельзя, я бы не сказал, но думаю, что там есть методы, близкие к оккультным методам. Ну, типа экстрасенсорика или влияние, там парапсихологии, что-то такое подобное. Поэтому думаю, что многие вещи неприемлемы. Пожалуйста. Коротко скажу, друзья. Вообще, думаю, что масонству отдают очень много внимания. И часто преувеличена информация о масонах, что всем управляют масоны. Всем. Я-то, в общем-то, не думаю, друзья. То, что эта организация существует, вот масонская, и особенно на Западе, даже и дома, и там вывеска, вот что это, скажем, здесь масоны собираются. Они регистрируют свою организацию и все прочее. Друзья, масоны раньше они назывались иллюминанты. Кстати, иллюминанты, иллюминация это тоже с Люцифером связано. То есть последователи Люцифера. Или орден иллюминантов. Еще их называли клуб вольных каменщиков. Вот, в смысле, зарождение это было связано с каменщиками, действительно. То есть каменщики объединились в организацию, вот она стала оккультной организацией, и она сегодня стала масонской организацией. Масонская, в смысле, это эта организация, она имеет связь с Люцифером или с дьяволом. У них определенные ступени. Вот не все люди, которые входят в эту организацию, имеют контакт с сатаной, но высшие категории, высший сан, они имеют связь с дьяволом и так дальше. Ну, считается, что очень известные люди, ну, как президенты, ну, скажем, Вашингтон, американский президент, он был масоном, ну, фотографии даже есть его в одежде и так дальше. Ну, считается, что и Горбачев, вот и там президенты такие, как там Ельцин и Брежнев и Путин, и все они были масонами. Я так не думаю. Думаю, что некоторые президенты были масонами, но всех считать масонами, в общем-то, я так не думаю. Я так не думаю, что и западные, и все прочее. И не думаю, что масоны всем миром управляют. То, что у масонов много тайных вещей, не открытых для простого человеческого глаза, да, я считаю, что это есть. Вот. Ну, например, то, что вот, например, на долларе пирамида и глаз над пирамидой, да, это эмблема масонов. Это эмблема масонов. Пирамида, имеющая 33 ступени, в смысле положения, иерархическая лестница масонов. И глаз, это считается глаз Люцифера, который надзирает вот над планетой и руководит всем. Ну, считается, что семь последних ступеней – это те, которые имеют конкретную связь с сатаной, а ниже – это люди могут не иметь связь с сатаной и не посвящены вот во все тайны масонских этих всяких дел. Ну, вот таким образом. Братья, ну, я скажу, что мы о масонах не знаем, и надо меньше о них говорить. Потому что часто мы говорим всякие небылицы, вот, говорим то, чего не знаем. Я думаю, что надо говорить то, что знаешь. то, что знаешь. Ну, вот таким образом. Считаю недопустимым в проповедях говорить о масонах. Считаю недопустимо. Вот. Тем более информацию поверхностную. Я вам сейчас дал очень поверхностную информацию. Я вообще-то про них не знаю. Ну, знаю там вот этих Ротшильдов разных, то есть основоположников масонства, как это все зарождалось. Ну, читал где-то, подсчитывал что-то. Вот. Но, тем не менее, это все 0.5%. То, что, ну, скажем, мы имеем поверхностную информацию. О масонах никогда нигде не говорю, может быть, всего второй раз за всю свою жизнь, потому что Веня задал вопрос. И последний вопрос. Есть ли разница между молитвой над больным с помазанием и без помазания? Если да, то в чем? Да, Библия учит, что молиться над больным с помазанием – это наиболее эффективная молитва. Вот. Но тем не менее, можно молиться с возложением рук без помазания. Можно молиться и без возложения рук, и без помазания. Вот таким образом. Возложение рук без помазания тоже имеет достаточную силу, вот, ну, действенную силу. Ну, вот таким порядком. Абсолютно. Мышление правильное. Я бы поступил точно так. Вот, братья и сестры, помолитесь, у меня болен ребенок. Помолились, ребенок продолжает болеть. Ну, вдруг у меня в доме оказался служитель, у него с собой не было елея, помолился с возложением рук, ребенок продолжает болеть. Следующий этап, я бы точно так действовал, совершить молитву с помазанием елеем. Да, мама твоя мыслит правильно. Ну все, братья, теперь гомилетика. Значит, часто проповедники, это не пишите, братья, часто проповедники избегают трудных догматических тем и поэтому проповедуют больше о том, как женщина исцелилась. Вот, или, скажем, там, как Христос дочь Иаира воскресил, или там бесновато в земле Гадаринской. То есть, братья, я люблю темы простые, на простые сюжеты и прочее, но тем не менее, нормально, если мы иногда проповедуем и темы, ну, догматические. То есть, церковь должна быть, ну, я хотел сказать подковано, наверное, более удачное слово не придумаешь. Подковано и догматически. И поэтому, если проповедник любит догматику, изучает основы вероучения Евангельского Баптистского, считаю, что и в проповеди вполне можно предлагать и догматические темы, вот фундамент, основа нашей веры и так дальше. Это тоже нормально. Хотя темы с таким вот больше богословским уклоном, это немножко трудные темы. И если для вас вы чувствуете это трудно, тогда не трогайте. Тогда не трогайте. Вот. Неплохо, если проповедник имеет способность проповедовать как к нехристианской аудитории, так и к христианской. В смысле, евангелизационную проповедь и учение. И учение. Братья, еще какие я мысли в плане поиска текста? Некоторые советы могу дать. Вообще, западное богословие или вот проповедники, они имеют навыки планирования, планирования наперед. Ну, например, серия проповедей, например, 10 проповедей, планируют наперед 10 проповедей. Даже вот в учебнике, у меня сейчас здесь два учебника, значит, и в одном, и в другом советы такие, что можно составлять план на годы вперед, ну, например, на 10 лет вперед план проповедей и так дальше. Братья, у нас это работать не будет. Составить план проповедей на год вперед, у нас это работать не будет. Хотя в гомилетике советуется на 10 лет вперед, потом по годам разбить, потом по месяцам разбить и все. У нас это работать не будет. Что у нас будет работать? Например, 10 проповедей, план 10 проповедей, это будет работать. Или, например, на книгу, взял определенную книгу. Вот я из своего опыта что немножко скажу. Хотя прошу прощения, не хочу, чтобы вы, ну, сказали, вот он тут хвалится, я. Вот, ну, просто оно говорит, что через что прошел, оно, это значит возможно. Вот я говорю, это значит возможно, это реально. Например, что было у меня? Книга «Деяния апостолов». На каждую главу по одной проповеди, 28 проповедей. Вот это у меня было. Потом книга «Есфирь». На каждую главу по одной проповеди. Это было. Книга «Руф». Серия проповедей на книгу «Руф». Я не помню сколько. Вот. Или, например, я избираю тему. «Новая жизнь во Христе». Это у меня было недавно, прошлый год. «Новая жизнь во Христе». 10 проповедей. Общая тема. Каждый раз я говорю, что наша общая тема – «Новая жизнь во Христе». Тема сегодняшнего дня такая. И все. Каждый раз. Я всегда говорил, следующее воскресенье, или это я по средам проводил, я говорю, в следующую среду тема будет такая-то. Люди знали следующую тему. То есть, 10 проповедей – общая тема «Новая жизнь во Христе». 10 проповедей – это тоже у меня было. Будьте совершенны. 10 проповедей. Это вот таким образом. Братья, то есть, планирование серии проповедей – это замечательно. Замечательно. Вы избавляетесь от проблемы с поиском текста, с поиском темы, и все. Вы нашли общую тему, вы запланировали 10 проповедей. Я скажу, что если у вас большая церковь, это вам хватит на год. Потому что вы не будете проповедовать каждую неделю. Вам хватит на год. Если у вас маленькая церковь, это значит, вам это хватит на 10 недель. Если вы будете проповедовать в воскресенье, вам хватит на 10 недель. Надо здесь быть осторожным. Например, вы сегодня сказали проповедь и говорите, в следующее воскресенье я буду проповедовать на тему такую-то. Но в следующее воскресенье вам просто не дали проповедь. То есть, обещать проповедовать в следующее воскресенье вы можете, если вы убеждены, что вы будете проповедовать. Ну, например, если вы имеете власть поставить себя проповедником, или если у вас в церкви 2 или 3 проповедника, и вы уверены, что вы будете проповедовать. Ну, если живы будете. Да. И поэтому в этом случае вы можете пообещать следующую проповедь в следующее воскресенье. Если вы не уверены, что вы будете проповедовать в воскресенье, то не обещайте воскресенье. Вы можете пообещать тему, но не обещать воскресенье. Вот таким образом. Ну, какие практические советы, братья? Что можно? Например, Нагорная проповедь Иисуса Христа, серия проповедей. Например, «Вы свет миру», «Вы соль земли». Или, например, «Блаженство». Сколько там блаженств, не помните? 9, да? 9. Вот это 9 проповедей. «Блаженны нищие духом». Я проповедую сегодня. Завтра я проповедую «Блаженны плачущие», «Блаженны кроткие», «Блаженны милостивые». Ну и все прочее. То есть, о блаженствах. Это тоже замечательно. То есть, идущий вперед план – это хорошо. Что в этом случае я тоже советую, братья, быть готовым к тому, что твой план может не состояться, он может застопориться по каким-то причинам, по причине болезни, или Бог твои планы может отменить просто. Да, ты наполовину осуществил, и вдруг Бог отменил. Бог сказал, все, хватит, больше не надо. Бог скажет это достаточно ясно, не противьтесь, вот, меняйте, или вы можете сказать, что, братья и сестры, Бог мои планы поменял, я больше о блаженстве говорить не буду. После 3 проповедей вы сказали, я больше о блаженстве говорить не буду. И начали говорить о другом. Вот таким образом. Есть вопросы? Нет вопросов. Ну, хорошо. Да, советую попутно, братья. Конспекты. Вот если вы серию проповедей сказали, старайтесь сохранить конспекты. Потому что, если у вас получилось хорошо, вы можете использовать это в другом месте. Ну, например, вас переселили. Сказали, все, давай на Чукотку, будешь жить в Анадыре, заниматься там служением и так дальше. И у вас серия проповедей из 10. Ну, скажем, будьте совершенны. Вы можете использовать это в другом месте. В общем-то, повторять свою проповедь в других местах, это не считается зазорным, не считается грехом, это считается нормальным. Это, братья, это допустимо, и некоторые это практикуют. Но это, знаете, в каком случае безопасно? Если проповедь не яркая, и ее не запомнили. Ну, если ее забыли через неделю. Вот. Значит, можно повторить через месяц. Знаете, братья, яркие проповеди или фрагменты яркие, я скажу вот что, их могут помнить много лет. много лет. И поэтому, если вы скажете одну и ту же проповедь, это слабо. Не следует это делать в одной и той же церкви. Не следует. Да, пожалуйста. Вполне можно сказать здесь и сказать там. Вот как у нас бывает, братья, например, у нас после утреннего собрания некоторые группки едут в другие церкви, в маленькие. Ну, в соседнюю церковь, допустим, 30 километров. И вот они там проповедуют. Я вечером подхожу, говорю, скажешь слово? Он говорит, ты знаешь, я уже там говорил. Ну, ничего, скажи и здесь. Да вот со мной там были, там 2-3 человека со мной были. То есть чувство неудобства, что я проповедую, и кто-то здесь сидит, кто уже слышал. Братья, да, это немножко неудобно. Но, тем не менее, здесь еще 200 человек, кроме двух человек, которые тебя слышали. Ради 198 можно повторить еще раз. А эти пускай слушают. Вот тем более, что все мы здесь проповедники. Поэтому я вам говорю, ради одного-двух можно. Хотя да, это немножко неудобство создает. Я вам приведу вот свои трудности, как у меня бывает. В Америке, да? Приехал я в Америку. Значит, в одном городе там 5 церквей. Я в одной церкви побыл, проповедь сказал. Можно было бы сказать другой, но я смотрю, что люди с этой церкви, они уже тут сидят, все, они уже. Вот, и некоторые магнитофончик настроили. Одну и ту же проповедь два раза записать на одну и ту же кассету, вроде нехорошо. А надо. Раз в третье собрание поехал, у меня бывало 5 собраний. В 8 утра, потом в 10, потом в 2 часа, потом еще, а потом еще здесь с молодежью. Вот 6-й раз. Вот. И смотришь, что одни и те же люди здесь. Конечно, стараюсь не повторяться, потому что если человек не пошел завтракать, но пришел опять слушать сюда и выслушать еще то же самое, конечно, ради того, кто здесь сидит, уже старайся вот, ну, что-то другое говорить. И поэтому в этом случае хорошо, если есть запас. Ну, например, если поездка с интервалом в 1 год, то запас будет. Если с интервалом в 2 месяца, то запаса может не оказаться. Вот эти трудности, конечно, они у проповедников бывают. Вот. И у вас тоже такие трудности могут быть. Побыл у себя, побыл рядом, побыл и одни и те же люди здесь. Вот это немножко трудность создает. Нету вопросов? Пожалуйста. Считаю допустимо. Считаю допустимо. Но я здесь один дам совет, братья. Мы же здесь все проповедники, один дам совет. Вот сказал ту же проповедь, замени примеры. И даже те, кто были в пятницу, могут не заметить. Это серьезно, братья. Вот, люди запоминают часто проповедь по примерам, которые мы приводим. Измени 2 примера, остальное все так же скажи. И проповедь будут слушать и пятничные люди, как новую. Вот так. Еще руку кто-то поднял. Может такое быть. Но я, братья, вам не советую. Если вы поехали на периферию, можете сказать ту же самую проповедь один к одному, ничего не меняя. Потому что перемена может проповедь делать немножко ущербной. Поэтому ради одного человека, который с вами поехал, или ради двух, не надо менять. Скажите ту же самую, пробуйте все, и будет нормально. Просто, братья, бывает, знаете как, что Бог проповедь дал на один раз. Вот сказал, и ты видишь, что хорошо получилось. И повторяешь эту проповедь, и оно все так идет, туго с натяжкой, и ты чувствуешь, и не то сказал, и пожалел, что ты ее сказал. Такое бывает. Бог дал проповедь на один раз, второй раз она уже просто не пошла. Пожалуйста, Вениамин поднимал руку, да. Братья, я вам скажу. Веня, ты сказал, если Бог побуждает, надо делать, как Бог побуждает. Однозначно, даже если 30 человек сидит, а завтра будет 800. Но если Бог побуждает, говори. Это нет вопросов. Просто мы можем побуждение, наши собственные мысли выдавать за побуждение Бога для самих себя. Здесь тоже надо разбираться. В общем-то, братья, такое бывает. Например, а сегодня мало людей, я сегодня откажусь, чтобы сказать воскресенье, потому что воскресенье, скорее всего, мне дадут. Но если я скажу сегодня, воскресенье мне уже проповедь не дадут. Дадут тем, кто сегодня не говорил. И все прочее. Братья, даю совет. Даю совет. Не вычислять. Потому что, прошу прощения перед теми, кто пишет, и перед теми, кого имею в виду. Такие хитруны бывают. То есть, я вижу, что он сегодня отказывается, потому что сегодня пятница, будет воскресенье. Он просто хочет говорить воскресенье, а сегодня отказывается и все прочее. А я, как пресвитер, испытываю трудность. Мне надо человека, но он мне не хочет помочь. Он хочет говорить воскресенье. Я, братья, думаю вот что. Вам даю совет. Если проповедь есть, говори ее тогда и там, когда тебе предлагают. Не надо производить расчеты. Бог тебе может дать больше на воскресенье. Больше может дать. И поэтому вот это рассчитывать, советую этим не заниматься. Поймите, в моей власти вот мне себя ставить тогда, когда я хочу. И мне легче любого рассчитать, чтобы проповедовать воскресенье. И вы знаете, братья, вот я принципиально стараюсь где-то и себя ломать. Надо в пятницу, говорю в пятницу, зная, что если я в пятницу сказал, в воскресенье говорить не буду. И я стараюсь себя часто не ставить. Не надоедать себе людям, во-первых, не надоедать. А во-вторых, где-то, и в общем-то, если проповедовать по несколько раз в неделю, в общем-то, это тоже приводит к скудости определенной. Нельзя думать, что у нас проповеди рождаются новые по несколько раз в день. Вот таким образом. Но если надо в пятницу, говорю в пятницу. Не оставляю себя на воскресенье. И вам тоже так советую. Пожалуйста.
В основном, то в пятницу тема, например, о детях, о молодежи, о благовестии. Если тема, например, о благовестии, вы даже тема, конечно, лучше...
Скажу, братья, если сегодня тема о детях, но ваша тема, у вас есть тема, но она не о детях. Скажите пресвитеру, что у меня тема не о детях. Поэтому, если можно, отложить. Но если пресвитер испытывает затруднение, скажет, говори не о детях, но лучше говори. В этом случае не отказывайтесь. А в общем-то надо быть простым и сказать, что у меня нету темы. Или, ну, в смысле, я могу что-нибудь сказать, но в общем-то я не готов. Или у меня не по теме сегодняшней. Или, например, у меня на первого не подходит, подходит на второго. Если пресвитер может учесть ваше предложение, может вас поставить вторым. Но, тем не менее, будьте готовы, что последнее слово пресвитер скажет, подчиняйтесь в этом случае все. Пожалуйста, Андрей. Еще раз повтори. Да. Скажу сейчас, да. Значит, братья, я вот что еще по выбору текста скажу. Значит, каким образом облегчить поиск текстов? Вы читаете каждый день Библию. Старайтесь Библию читать так, чтобы находить, их называют живые мысли или золотые мысли. И вот вы отмечаете какую-то мысль, ну, мы ее назовем оригинальную мысль. Вы эту мысль отметьте в Библии или запишите у себя в блокнот. При чтении Библии завтра у вас еще какая-то мысль хорошая возникла. Вы ее запишите в блокнот. И так вы делаете запись каждый день. Или бывает, что читал, и ничего оригинального, в смысле особых мыслей таких, значит, ничего не записал. Но если что-то появляется, запишите. Хотя, братья, когда появляется, кажется, что ты это не забудешь. Ну, настолько ярко, что ты этого не забудешь. Но вечером ты обнаружил, что ты уже забыл. Замечали такое? Забыл. Или на следующий день думаешь, какая же мысль хорошая была. Так, все. Ничего нет. Все. Не записал. Один человек сказал, незаписанные мысли, потерянные мысли. Человек, который ведет регулярно записи, у него, братья, у него проблем с темой нету и с подбором текста нету. Он открыл свой блокнот, почитал записи свои, он легко находит тему для проповеди. Вы понимаете? Причем Бог может наше внимание концентрировать на определенной теме. Сегодня, завтра, в течение недели. То есть тема может быть готова. Я практически не готовился к проповеди, но в течение недели Бог со мной разговаривал, у меня тема уже готова. Осталось только вот ее сделать конспект и все. Вот таким образом. Поэтому советую записывать. Если во время проповеди в церкви вы отметили какую-то мысль, которая у проповедника не является главной, но является второстепенной, вы ее отметили, и эта мысль, которую вы услышали в церкви, она сделалась темой вашей проповеди. Это нормально, без всяких оговорок. Если в моей проповеди какая-то мысль второстепенная, не очень яркая, но вы ее сделали для себя, зафиксировали, и она превратилась в проповедь, это нормально, совершенно нормально. Кстати, братья, почти в равной степени во время чтения Библии и во время собрания могут появляться темы проповедей. Записывайте. Записывайте, отмечайте, это нормально. При чтении книг, духовных книг, журналов, вы тоже можете черпать темы для проповеди. Это тоже нормально. Вы слушали радио, и по радио звучала какая-то проповедь, и вы отметили какую-то мысль. Это нормально. Эти мысли вы используете для проповеди. Сейчас это нормально. Братья, если вы где-то прослушали проповедь, и вы просто хотите эту проповедь повторить практически один к одному, это допустимо. Это допустимо. Но я не хочу сказать, что это нормально, если это станет образом вашего проповеднического служения. Но это допустимо. Вы прочитали проповедь в журнале. Вы выслушали проповедь по радио. Вы где-то были в Новороссийске или в Новосибирске и слышали чью-то проповедь. И вы приехали домой и сказали эту проповедь. В этом случае лучше всего сделать оговорку. Я был в Новосибирске и слышал интересные мысли. Братья и сестры, я хочу этими мыслями поделиться с вами. Это стоит сделать в том случае, если вы переводите проповедь целиком. Если вы пользуетесь частично, оговорку можно не делать. Если вы прочитали книгу известного автора, например, братья и сестры, точка зрения Вотчмана Ни по этому поводу вот такая. Это можно, даже если частично. Почему? Потому что книги читают и другие люди. Если вы проповедь, например, 12 коробов полных у Вотчмана Ни, вы прочитали, вам очень понравилось, и вы ее выдали как за свою, надо думать, что в церкви тоже кто-то читал 12 коробов полных. И он будет слушать Вотчмана Ни просто за кафедрой, вот в устах, скажем, Николая Антонюка. Это не пойдет. Мы будем терять авторитет, люди начнут думать, что все наши проповеди – это вычитанные из книг. Это не стоит. То есть лучше сказать, что Вотчман Ни, Ярл Пести, Билли Грэм или еще что-нибудь, если вы пользуетесь мыслями известных людей, которые зафиксированы в книгах, это лучше. Я приведу один пример. Рождество. Выходит, кстати, пресвитер выходит за кафедру и говорит: «Братья и сестры, я вчера по радио слушал проповедь. Эта проповедь мне настолько понравилась, я хочу эту проповедь пересказать вам». И он, один в один пересказывает эту проповедь. В общем-то, прекрасно. Я с удовольствием слушал. У меня ни нотки не появилось уничижения этого пресвитера, что он вдруг сказал чью-то проповедь. Но если бы он не сделал эту оговорку, бабушка Поля тоже вчера слушала радио. И она сегодня слышит проповедь, которую вчера слышала по радио. Это будет в ее глазах непонятие, и она будет уничижать этого проповедника в себе. Вот таким образом. Пожалуйста.
Бог может концентрироваться. А вот здесь мы заметку написали, не следует на что-либо
что делать ударение? То есть как здесь разграничить, когда
Отвечаю. Значит, друзья, под словом «на что-либо особо делать ударение» или «что-либо упускать из виду совсем». Это имеется в виду стиль ваших проповедей или направление моего служения концентрируется, например, на ветхой человеческой природе и на ее сораспятии. Понимаете, да? И что не проповедь, то сораспятие, что не проповедь, то ветхая природа. И опять. Да, это будет производить сектантство во мне и в церкви. Ничего другого нету. Вот таким образом делать ударение. Это не значит, что в проповеди я сделал ударение. В проповеди обязательно есть ударение. Таким образом. Скажу, друзья. «Вера в жизнь» — это межконфессиональный журнал, и «Миссия Свет на Востоке» — межконфессиональная миссия. Я не думаю, что полезно сотрудничать с такими миссиями. Вот. Читать журнал, я считаю, допустимо читать. Но в этих журналах часто имеют место вещи неприемлемые для нас. Ну, например, футболист. Известный футболист бразильский говорит: я верующий, всегда перед матчем молюсь, чтобы Иисус Христос мне помог голы забивать, и Он мне помогает, и все прочее. Мы читаем, удивляемся. Или, например, там пишут о том, что планирование семьи – это явление нормальное, вот, и так дальше. И жених и невеста еще до брака должны назначать, сколько детей у них будет. Вы знаете, но я не готов, чтобы сказать, запрещать читать. Я думаю, что допустимо что-то прочитать. Сказать, что все плохо. Это газета «Наши дни», журнал «Вера и жизнь» и так дальше. Допустимо, но увлекаться не следует и фильтровать надо. Вот таким образом. Хлеб насущный считай допустимо. Более-менее там полезные мысли есть. Можно отказаться, да, можно отказаться. Не, я не говорю, что надо отказаться. Я говорю, что можно отказаться. Так, братья, все, пока садитесь. Я еще одно предостережение вам скажу разумное, потом отвечу на, давайте на два вопроса и пойдем дальше. Значит, братья, если вдруг случилось так, что вы были вместе, и услышали хорошую проповедь, и в эту проповедь сказали у себя в церкви. Или, по крайней мере, 50% сказали у себя в церкви. То самое разумное этого человека предупредить, что я твои мысли передал у себя в церкви. Это нисколько не унижает в глазах того, кому вы это сказали. Ну, например, я проповедовал, допустим, на библейских курсах, и кто-то мне потом говорит: Николай Степанович или брат Николай, или как там уже называют, ну, в зависимости от наших, от уровня, возраста и всего. Вот, и говорит, что я вашу проповедь у себя в церкви сказал. Ну, в каком случае предупредить? Если вдруг я приехал в вашу церковь. Я считаю, что есть смысл предупредить. В каком случае? Я же могу эту проповедь повторить. И вдруг, эту проповедь вы сказали, и сказал еще я. И люди начинают размышлять, кто же все-таки автор. Так же-то, тем более, если сказали с достаточной точностью. Я пример один, братья, приведу. На библейских курсах я предупреждаю, братья, если вы сказали чью-то проповедь, предупредите этого человека. Я с одним пресвитером был в Новосибирске, вот, и, ну, и можно конкретно, пресвитер из Петербурга. Я был в Новосибирске, он проповедовал, и я. И после Новосибирска, через два месяца или через месяц, я еду в Петербург. И вместе с ним, он мне по дороге говорит: имей в виду, вот эту проповедь, которую ты в Новосибирске говорил, я у себя в церкви почти целиком сказал. Слава Богу. Мне даже приятно, что мои мысли, видимо, ему понравились, раз он сказал, нисколько он в моих глазах не сделался ниже. Наоборот, я его уважаю еще больше за его такт, за его проницательность и предосторожность. И предосторожность. И вот я рассказываю в церкви о том, что надо предупреждать и так дальше, и так дальше. И после библейских курсов, вернее, мы с одним братом где-то вместе, вот, и проповедь, и так дальше. И через неделю я оказываюсь у них в церкви. И проповедую ту же проповедь, которую мы говорили вместе. После собрания он говорит, ты знаешь, ай-яй-яй-яй, ты ж предупреждал, что предупредить. Я, говорит, эту проповедь неделю назад у себя в церкви говорил. И все. И таким образом церковь слышит у себя одну и ту же проповедь два раза. От своего члена и от меня. И люди думают, кто автор все-таки проповеди. Тот или другой. И так, потому что, братья, бывают мысли, которые могут повторяться, в общем-то, и никто не насторожается. Бывают мысли оригинальные. То есть, два человека не могут вдруг независимо, один из тысячи шансов, что эта мысль к двум людям пришла. И поэтому в этом случае, конечно, предупредить, обезопасить себя от неудобства и церковь, и другого проповедника. Пожалуйста. Вообще, если по словарю, секта – это группа верующих, отделившаяся от основной конфессии. Так, если словарным языком. Это группа верующих, отделившаяся от основной конфессии. Вот. Значит, еще секта характеризуется односторонностью взглядов в каком-либо вопросе. Это тоже одна из сторон. Хотя не словарное, скажем, выражение. Братья, по выбору текста все, по-моему, да? Достаточно мы много поговорили. Ну что, братья, я еще скажу. Тут у меня еще 4 минуты. Я не буду к новому материалу приходить. У меня сейчас начинается толкование текста. Это обширная тема, я не буду к ней переходить. Я только вот что. На некоторые мысли хочу обратить внимание, постарайтесь записать. Только как записать? А заголовок же вы написали, выбор текста. Последнее, что вы писали, это примечание. Вы писали, знаете что? Ну подскажите, что вы писали. Как? Да, да. Или совсем упускать из виду. Теперь, братья, сами каждый для себя можете, под номерами можете нет, зафиксировать вот какие вещи. Можете прям написать слово «примечание». И буквами или цифрами под примечанием несколько мыслей записать надо. Это первое. Библия требует от проповедника обязательное согласие с содержанием текста. Библия требует от проповедника обязательное согласие с содержанием текста. Библия требует от проповедника обязательное, личное, можно даже давать, согласие с текстом. То есть, братья, во мне не должно быть противоречивого отношения к тексту. То есть, то ли это правда, то ли это неправда. Вот примерно так. Или тут что-то не то, тут что-то не то. Такого не должно быть. Еще, братья, аллегорическое объяснение аллегорическое объяснение текста в большинстве случаев не соответствует подлинному смыслу текста. Аллегорическое объяснение текста в большинстве случаев не соответствует подлинному смыслу текста. Хотя это элементы толкования уже, но все равно можно пока. Аллегорическое объяснение текста в большинстве случаев не соответствует подлинному смыслу текста. Аллегорическое объяснение текста в большинстве случаев не соответствует подлинному смыслу текста. Я вам поясню на примере. Ну, например, Иисус Христос исцелил глухого косноязычного. Он вывел его вон из города, вот, вложил ему пальцы в уши, и коснулся языка, и сказал: «Отверзись», и так дальше. Вот. И объяснение. Для того, чтобы получить исцеление, необходимо отделиться от этого мира, потому что Христос вывел его вон из города. Понимаете? Вот аллегорическое объяснение смысла. Вернее, текста. И таких примеров много. Вот. Ну, например... Например, братья, вот, «Моисей, Моисей, сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Почему надо снять обувь? Потому что на обуви грязная подошва. Вот. Поэтому надо снять обувь. Ну и так дальше. Это аллегорическое объяснение. В большинстве случаев оно не соответствует тому, что Дух Святой имел в виду в том или другом случае. Вот таким образом. Братья, это пример допустимый, но он должен быть сделан с определенной оговоркой. Понимаете, да? Ну, например, я не претендую на абсолютность богословского толкования. Или даже, братья, знаете, как я иногда применял? Братья и сестры, я хочу сказать мысль, которая богословски неправильная, но применима к практике, она полезна. Например, вот купец, ищущий хороших жемчужин, да? Я как раз так и в проповеди применял, что ради Христа отказаться от всего, чтобы иметь Христа в жизни. Я так и сказал в проповеди. Братья и сестры, богословски это будет неправильно, но мысль полезная. Ради Христа надо быть готовым отказаться от всего. Вот так примерно. То есть с определенной оговоркой это будет уместно и допустимо. Бывает, братья, толкование и буквально, и аллегорическое. Такое бывает. Но мы должны быть убеждены, что это допустимо. Что это допустимо? Вот так вот. Да, пожалуйста. Так я вам, братья, я же вам поясняю, что если применять толкование, то правильно, что Христос ради церкви оставил славу небес. Это богословское. Богословски правильно. Но в проповеди при наличии оговорки можно идти на сознательные погрешности. Это вообще-то допустимый прием. В смысле отклонения от богословия. Например, братья, так не разговаривайте. Андрей Косиченко, не отвлекайся, тихо слушай. Братья, например, притча о десяти девах. Ну, это так, только для нас. Не надо в церквях, а то болезнь создадите. Вообще, притча о десяти девах, она буквально относится к израильскому народу. И не к восхищению церкви, а ко второму пришествию Христа на землю. Вот если эту притчу объяснять. Но проповедник применяет эту притчу к восхищению церкви. Наша готовность к восхищению церкви. Это не ошибка. Это не ошибка. Но это ошибка, если у нас богословский семинар, мы занимаемся экзегетикой Евангелия от Матфея и толкуем, что это применимо к церкви. Это ошибка. В проповеди это не ошибка будет. И поэтому, чтобы тем более это не ошибка, неплохо делать оговорку. Например, как... Роман, я же говорю, что если проповедник достаточно зрелый, он может сказать, он может сделать оговорку. Не, братья, я вам и прошу прощения. Вот я, пользуясь вчерашней проповедью, здесь уроком, говорю. Братья и сестры, я слышал одну проповедь за Елисея. Один брат не очень удачно, не рассмотрел знаки препинания и не совсем правильно истолковал библейский текст. Человек, который мимо нас ходит, постоянно святой. Братья, а мысль все-таки была ценная, что надо быть постоянно святым. То есть ошибка проповедника выводит сильную мысль для нас. И все. Вот с такой оговоркой это вполне приемлемо, вполне нормально. Например, братья, вот Ездра, за Ездру написано, стоял выше всего народа. Помните, да? Ему сделали помост, он открыл книгу, и все встали, и он читал. В общем-то, там смысл буквальный. Я применяю аллегорический смысл, что служитель должен быть выше других людей, выше в личной дисциплине, в отношении к Библии и так дальше. Допустимо или нет? Богословски однозначно неправильно. Однозначно. Но использовать этот пример вполне это допустимо. Иначе, братья, можно себя настолько ограничить, что и не о чем почти проповедовать будет. Поэтому не надо ограничивать. В общем-то, вот я чуть-чуть переключусь. Вымышленные примеры. У нас будет о примерах. Можно ли приводить вымышленные примеры? Можно. Можно. Ну, например, я в детстве читал сказку. Вы понимаете, да? Я в детстве читал сказку. Как один человек, имея 7 сыновей, перед смертью пригласил их, и каждому дал веник переломить, и они не смогли. Он развязал, каждому дал по прутику, и они легко переломили этот веник. Как вы думаете, допустимо или нет? В принципе, допустимо. Просто, может быть, лучше не сказать сказку. Вот. Но я читал одну историю, скорее всего, она вымышленная, но тем не менее, в ней есть хороший смысл. Вот все, совершенно нормально. Поэтому, братья, у проповедника возможности широкие. И пользоваться библейским текстом можно умело и с благословением. Но, тем не менее, если у нас достаточно информации, чтобы обойтись без искажения богословского смысла, это лучше. Скажу, братья, вот что. Основной текст проповеди нужно толковать абсолютно точно. И второстепенно, если мы толкуем, мы должны толковать абсолютно точно. Если мы хотим дать чуть искаженное толкование, надо сделать оговорку. Пожалуйста. Стих должен быть связан с контекстом, совпадать должен. Братья, по ходу будет. Я думаю, что мы в процессе обучения ответим на все вопросы. Ну, по крайней мере, важные вопросы. Записки поступили, отвечу на вопросы, и мы закончим. Можно ли проповеднику читать газеты? Не просто читать, но я привык брать оттуда примеры, и мне нравится. Вы берете примеры из газет? Как часто можно делать это? Или просто не все газеты можно читать? Как насчет христианской газеты? Братья, в Библии написано: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Если я очень сильно увлекаюсь газетами, и это для меня представляет большую ценность, чтение газеты и так дальше, это плохо. Ничто не должно обладать мною. И чтение газет не должно служить соблазном для верующих. Это второй аспект. Тем не менее, считаю, что газеты читать можно, и пользоваться примерами, которые мы подчеркнули из газет, тоже, считаю, можно. Делать это часто нежелательно. Если вы часто будете говорить, что я читал газету, то обязательно наступит момент, когда к вам кто-то подойдет и скажет: не слишком ли ты часто читаешь газеты? Сделать это иногда допустимо, вот. Делать это очень часто – не думаю. Можно ли читать христианскую газету? В смысле, есть газета, так и называется, христианская. Так, чё-чё. Значит, братья, ну, есть международная христианская газета. Она дает информацию о христианстве, о событиях в христианском мире. Она издается в Германии и в разных странах распространяется. Считаю, что допустимо. Рекомендовать не стал бы, но считаю допустимо. Есть газета, так и называется, христианская газета, которую выпускают харизматы, вот краснодарские, Вифания. Думаю, не следует читать эту газету. Газеты, которые издаются какой-нибудь еретической конфессией, думаю, читать не следует. Как? Не надо их. Зачем вам субботники или там пятидесятники? Не в смысле, что если ты прочитал, уже грех сделал. Вот. Но, по крайней мере, заниматься поиском и все прочее, это не будет хорошо. Какая будет тема кавказского общения в Курганинске? И каковы цели общения? Кто может присутствовать? Могут присутствовать все желающие братья. Ну, проповедники и ревнующие в деле. Как, члены церкви, да. Какая будет тема кавказского общения? Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу... Нет, простите. Подвязайся добрым подвигом веры. Вот такая тема общения. Последний день марта и первый день апреля. 2 дня. Написано, что Христос въезжал в Иерусалим на осленке. Первое. Второе. На ослице и молодом осле. Как это понять? Христос сидел на осленке, а впереди шла ослица. Потому что без ослицы осленок не пойдет туда, куда ему будут говорить. То есть он шел за матерью, но Христос сидел на молодом осле. Если я слушал радио и проповедовал какой-то харизмат или пятидесятник, мне понравилась какая-то мысль. Можно ли брать в основу эту мысль для моей проповеди? Или есть опасность, что человек из лжеучения, и это может повредить мне? Братья, если эта мысль библейская, мысль удачная и хорошая, ну почему ее нельзя взять? Можно взять. Потому что это мысль из Библии, это мысль Бога, но не мысль какого-то человека. Ну что, чтобы нам с вопросами... Ну, последний вопрос я читаю. Если было помазание над женой, чтобы были дети, но ответа нет. То есть... Ну, у нее по-женски неразвитость. И также какие-то там проблемы были. Тут не все слова понятны. Можно ли помазание сделать повторно? Да, повторно можно делать помазание. Поясните, является ли... что чип... Видимо, тут так плохо кто-то пишет, что чип, является ли чип печатью? Биочип печатью. Правильно ли понимаешь, что чипы будут ставить или уже ставят в Москве? Я думаю, что печать Антихриста будет ставиться после взятия церкви. Поэтому то, что сегодня, это еще не печать. Ну все. Помолимся, вставши. Отец наш.